Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. Как вы знаете, в этом произведении апостол представляет своим читателям учение о втором пришествии Господа Иисуса Христа за своими верующими. Именно эта тема является доминирующей во всем послании. Сегодня мы начнем разговор о третьей главе данного произведения, речь которой идет о том, что пришествие Христа в наш мир является очищающей надеждой. Из книги «Деяний апостолов» мы с вами знаем, что Павел провел в Фессалониках менее одного месяца, уча и наставляя только что пришедших ко Христу фессалоникийских верующих. Однако за это время ему удалось коснуться многих великих доктрин христианства, включая и второе пришествие Спасителя. Интересно, что сам Павел никогда не считал данный вопрос чем-то сложным и недоступным для понимания в среде новообращенных. Но, к сожалению, в наши дни можно встретить немало церквей, которые существуют уже много лет, однако их прихожане имеют весьма смутные представления о доктрине восхищения Церкви, равно как и о доктрине второго пришествия Христа на эту землю, когда Господь установит здесь свое царство. Церкви в Фессалониках не исполнилось даже одного месяца, а Павел уже преподавал им эти великие истины. Очевидно, что во время пребывания в Фессалониках апостол уделял особое внимание второму пришествию Христа за своими людьми и говорил о приближающемся возвращении Господа. Однако за время, прошедшее после ухода Павла из Фессалоник, некоторые верующие, узнавшие и принявшие Христа, ушли из жизни. И это заставило многих верующих задаваться естественным вопросом, станут ли эти усопшие христиане участниками восхищения. Поэтому при написании своего послания к фессалоникийцам апостол преследовал три основные цели. Во-первых, он стремился утвердить молодых верующих в элементарных истинах Писания. Во-вторых, апостол хотел подготовить их к жизни в святости. И, наконец, третьей целью Павла было дать христианам утешение относительно грядущего возвращения Христа. И во всем этом есть одна вещь, которая производит на меня сильное впечатление, когда я читаю данное произведение. Я имею в виду практичность и приближенность к жизни всех тех доктрин, которые Павел преподавал фессалоникийским верующим. Сегодня существует множество школ и направлений эсхатологии, науки, занимающейся изучением пророчеств. Но, как правило, современные богословы заводят свои теории в такие глубокие дебри абстракции, что все их учение превращается в нечто отстраненное и не имеющее никакой связи с реальной действительностью. К сожалению, современные богословские рассуждения о грядущих событиях стали чем-то таким, о чем принято говорить и спорить. Но почему-то все это очень слабо соотносится с практической жизнью. Наши богословы забыли, что истинное богословие, включая также и учение о грядущих событиях, должно быть привязано к реальной жизни, то есть быть чем-то, что может практически применяться всеми нами. Однако учение и проповедь Павла были в корне иными. Основной темой третьей главы первого послания к фессалоникийцам является следующий принцип. Грядущий приход Христа в этот мир является очищающей надеждой. Эта тема, очищающей надежды, стала сердцем данного послания. И мы с вами будем говорить о ней в ходе изучения нами третьей и четвертой глав. Дело в том, что эта надежда обязательно изменит вашу жизнь и повлияет на стиль вашего поведения, если вы будете жить в уповании на предстоящее восхищение церкви, то есть на грядущий и неотвратимый приход Христа за своими людьми. А если все это никак не влияет на вашу жизнь, то значит, на самом деле вы не верите в это. Это значит, что для вас слова о его приходе — это не более чем теория или какая-то любопытная философия. Я призываю вас помнить об этом в ходе нашего изучения данного произведения. Ну а теперь давайте прочтем первый и второй стихи этой главы. Павел пишет: «И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Чтобы лучше понять эти строки, нам надо возвратиться к событиям второго миссионерского путешествия апостола. Вы можете вспомнить, что пути Павла и Варнавы в этом случае разошлись. Апостол взял с собой Силу, а по дороге к ним присоединились Тимофей и Лука. Мы помним, что в ходе этого путешествия апостол посетил многие галатийские церкви, основанные им вместе с Варнавой. Затем Павел попытался предпринять путешествие вглубь густонаселенной территории Малой Азии, известной ныне как Турция. Я полагаю, что апостол намеревался проникнуть вглубь этой территории, основав там центр своей миссионерской работы. Именно эту стратегию апостол реализовал позднее, во время своего третьего миссионерского путешествия. В ходе третьего путешествия Павел сделал Эфес центром своей миссионерской работы, осуществив на этой территории то, что стало вершиной его миссионерских трудов. Но во время второго миссионерского путешествия Дух Божий воспрепятствовал Павлу и не позволил ему и его спутникам двинуться на юг. Тогда апостол решил направиться в Вифинию, однако Дух Божий вновь не дал ему сделать этого. Итак, апостол не мог двигаться на север и не мог пойти на юг, поэтому он пошел на запад. Дойдя до Троады, где решил дождаться дальнейших указаний свыше. И ему было явлено видение некоего жителя Македонии, что побудило апостола пересечь море, в результате чего он оказался в Филиппах. Только в Филиппах апостол выяснил, что явившимся ему в видении македонянином на самом деле была женщина по имени Лидия, торговавшая в Филиппах тканями. Павел привел Лидию, а также нескольких других жителей этого города к Господу, и тем самым в Филиппах была основана церковь. После этого Павел направился в Фессалоники, и мы узнаем из 17 главы книги Деяний, что он провел там в общей сложности три субботы. То есть Павел пробыл в этом городе менее одного месяца. Однако за это время он сумел совершить поистине исполинскую по своим масштабам миссионерскую работу. Павел был плодотворным миссионером, приведшим ко Христу великое множество людей. За весьма непродолжительное время пребывания в Фессалониках апостол не только организовал поместную церковь, но и преподал этим верующим многие великие доктрины христианской веры. Вместе с тем, евангельская проповедь Павла в Фессалониках встретила весьма серьезное противостояние, так что апостолу пришлось покинуть этот город с большой поспешностью. Фактически Павел был вынужден убегать из Фессалоник, отправившись в Верию. Но враги последовали за ним и туда. Поэтому апостол оказался вынужден вновь двинуться в путь. Оставив Тимофея и Силу в Верии, Павел направился в Афины, где провел некоторое время, после чего пошел в Коринф. Очевидно, что именно в Коринфе Тимофей и Сила присоединились к Павлу, принеся ему весьма добрые известия о фессалоникийцах. Кроме того, Тимофей принес Павлу несколько вопросов, которые беспокоили верующих в Фессалониках. Именно в качестве ответа на все эти вопросы Павел и написал свое первое послание к фессалоникийцам, в котором он наставляет этих верующих, давая им необходимое утешение. И вот в начале третьей главы своего послания апостол говорит, что ему самому хотелось бы вернуться в Фессалоники, но обстоятельства требовали от него пребывания в Афинах. Поэтому он направил в Фессалоники Тимофея, а также Силу и Луку. Заметьте, что изучаемая нами глава начинается со слов «и потому». Это важно заметить, потому что данная фраза связывает третью главу со всем тем, о чем апостол говорил в предыдущей главе. А речь там шла о тех взаимоотношениях, которые существуют в истинной Божьей Церкви, то есть о взаимоотношениях в настоящей семье. Если вы помните, в прошлых передачах мы говорили о том, как Павел уподоблял свою любовь к фессалоникийцам отношением родителей к своему чаду. Предыдущая глава этого послания завершается такими словами. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость». Именно апостол Павел привел их всех к Господу, а потому он любил этих людей, зная, что они будут его славой и его радостью в пришествии Христа, то есть при появлении Господа Иисуса, когда все верующие получат свои награды. И поскольку Павел испытывал к фессалоникийцам чувство искренней привязанности, он был опечален невозможностью возвратиться к ним. При этом апостол сознавал, что в этом ему мешал сатана, о чем Павел сам сообщает в 18 стихе 2 главы. Как мы уже сказали, ранее Павлу пришлось в спешке оставить Фессалоники. Исходя из этого, можно предположить, что у апостола оставалось очень много важных истин и наставлений, которые он не сумел в полной мере преподать фессалоникийским христианам. Причем Павел не только желал возвратиться в Фессалоники, но и проявлял заботу о будущем этих верующих. Павел желал быть с ними и утешать их. Иными словами, он демонстрировал то, о чем сам говорил в начале данного послания, а именно труд любви. Любовь — это не просто привязанность или какие-то приятные теплые чувства в области нашего сердца. Истинная любовь всегда ищет благо другого человека. Именно так любовь выражает себя в отношении ближнего. Если вы любите кого-то, вы всегда будете заботиться о его интересах. И вы в самом прямом смысле будете готовы пожертвовать своей собственной жизнью за человека, которого любите. И вот из-за своей заботы о фессалоникийцах Павел направил к ним Тимофея. Заметьте, что во втором стихе апостол называет Тимофея братом и служителем Божьим. Слово «служитель» по-гречески звучит как «диаконос». Именно от этого слова происходит знакомое нам всем слово «диакон». Буквально оно означает «слуга» или «служитель». А еще Тимофей назван сотрудником в благовествовании Христовом. Возвещение Евангелия об Иисусе Христе — это сфера служения. Целью деятельности Павла никогда не являлась социальная работа или совершение добрых дел как таковых. И уж, конечно, его служение не ограничивалось простыми рассуждениями о необходимости добрых дел, как это любят делать либералы. Иногда фундаменталистов критикуют за то, что они ставят своей главной задачей донесение до людей Слова Божьего. «Да, мы действительно делаем это своей главной задачей». При этом нас критикуют за то, что мы в недостаточной степени уделяем внимание социальным аспектам Евангелия. Однако на это я должен возразить, что за всю современную историю не было ни одного серьезного социального движения, которое бы не черпало свои истоки в проповеди Евангелия. Например, законы об ограничении эксплуатации труда подростков стали результатом проповеди Джона Уэсли. Вообще, многие современные принципы организации труда и социальной справедливости в неоплатном долгу перед этим англичанином, хотя сегодня все это достаточно далеко ушло от своих истоков. Можно привести и сотни других аналогичных примеров. Например, появление первых общественных лечебных заведений также стало результатом проповеди Божьего Слова. В целом, мы должны понять, что если люди откликнутся на проповедь Евангелия Иисуса Христа, вся их жизнь будет преображена, и тогда все остальное будет естественным образом следовать из этих перемен. К сожалению, современное общество пытается решить свои многочисленные проблемы посредством организации всевозможных благотворительных и социальных программ. И в результате сфера благотворительности превращается в золотую жилу для многих бездельников и проходимцев. А знаете, почему это происходит? Потому что все эти программы и усилия не построены на основании Евангелия Иисуса Христа. Что же касается либералов, которые критикуют нас, то они считают себя приверженцами теологии добрых дел. Но знаете ли вы кого-нибудь, кто бы, говоря о добрых делах, действительно добился чего-то доброго? Задумайтесь, что именно им удалось реально сделать? На самом деле, эти либералы лишь поощряют безнравственность и вседозволенность. Им не удается способствовать улучшению природы человека. Они не в состоянии освободить детей от наркотиков и иных пороков. Я был просто поражен, когда узнал, что одна из либеральных церквей использовала свое помещение как место для распространения средств контрацепции среди девушек-подростков. И это только один пример подобного так называемого социального служения. Но Павел говорит об ином служении. Тимофей был служителем, и его сферой служения было Евангелие Иисуса Христа. А также это должно стать сферой нашего служения. Ибо когда Евангелие Христа возвещается людям, результатом является множество положительных перемен и действительно добрых дел. А либералы лишь разглагольствуют о необходимости добрых дел. Но сами они недалеко продвинулись в этой сфере. Все их слова и так называемые дела ничуть не помогли человечеству стать лучше. Только Евангелие Христа способно на этом. Итак, Павел направил своего друга и соратника Тимофея в Фессалоники, чтобы утвердить фессалоникийцев в их вере. Интересно, но то же самое слово использовано в книге «Исход» при описании хорошо известного случая, когда Моисей взошел на гору и поднял свои руки в молитве, чтобы просить Бога о победе для Израиля. Мы читаем об этом в 17 главе книги «Исход». «Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца». В Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, фраза, переведенная у нас как «поддерживать», передается тем же самым греческим словом, что использует здесь Павел в значении «утверждать». Павел направил Тимофея к фессалоникийцам, чтобы Тимофей поддержал, утвердил и укрепил этих верующих в их вере. И люди очень нуждаются в том же самом и сегодня. Многим из нас нужны укрепления и поддержка в вере, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено, как говорит апостол в 3 стихе. В этом стихе мы встречаем фразу, которую многим из нас нелегко принять для себя. Апостол говорит, что никто не должен быть поколеблен или смущен своими скорбями. Упоминаемые здесь скорби подразумевают обычные трудности, лишения и невзгоды нашей жизни. Но далее Павел произносит удивительное утверждение, гласящее, что все это суждено нам. Иными словами, нам предстоит проходить через трудности. Нам предстоят кратковременные бури, и мы не в силах избежать их. В этом мире мы будем испытывать невзгоды и неприятности. Слово Божье совершенно ясно говорит нам об этом. Но Павел хочет, чтобы фессалоникийцы хранили верность Господу посреди всех своих испытаний. Есть и другие отрывки Писания, которые несут нам ту же самую истину. Господь Иисус сам говорил: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Мы читаем эти слова в 33 стихе 16 главы Евангелия от Иоанна. Скорби — это то, что предстоит или приходится испытывать всем нам. Нет способа избежать их. И в то же время сам Господь говорит нам, чтобы мы не падали духом даже посреди всех этих испытаний. Если вы являетесь верующим, вам не удастся избежать неприятностей. Принятие Христа вовсе не дает гарантии против любых неприятностей и страданий. Более того, истина в том, что после того, как вы станете чадом Божьим, вы обязательно столкнетесь со страданиями, даже если до этого у вас никаких страданий не было. Спаситель никогда не обещал нам, что мы сумеем избежать жизненных бурь. Наоборот, Он говорил, что нам предстоит пройти через многие жизненные бури. Однако вместе с тем Он совершенно ясно и недвусмысленно говорил, что Он сам будет идти вместе с нами через все эти бури. А еще Он говорил, что в конце концов мы достигнем конечной точки назначения. Любой корабль, на борту которого пребывает Христос, не пойдет ко дну даже при самых яростных штормах и ураганах. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.